Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». У каждого в жизни была такая история из детства, которую нам не хотелось бы вспоминать, и, возможно, кому-то не хотелось бы ее даже рассказывать. Когда нам кричали вслед, свистели, предлагали прокатиться в их машине или, хуже того, приставали. Что мы чувствуем в этот момент и что записывает наше подсознание на долгую память, как это мешает нам жить, поговорим с детским психологом Дарьей Алпатовой. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Даш, ну, я не знаю, происходит ли такое с мальчиками. Честно, с мальчиками я не общалась на эту тему, но с девочками, с кем мы обсуждали, вспоминая детские какие-то события, практически с каждой девочкой такое было. Но воспринимаем мы это по-разному. Осадок неприятный остается, у кого-то больше, у кого-то меньше. По себе скажу, у меня после крика вслед была такая какая-то позиция, что, ну, как ты посмел мне кричать вообще? Кто ты такой человек, да? Кто ты мужчина, который посмел ко мне вот так обратиться? Но у многих оставался осадок другой. Я какая-то не такая, я как-то спровоцировала тем, что ко мне вот так обратились. И оставалась вот эта вот заноза внутри человека. Рассказывать это было сложно, стыдно. Какие установки срабатывают в этот момент в голове у подростка, который подвергся вот такой ситуации?
Тут два вопроса в одном. Начну с первого. Тогда, когда кричат вслед что-то подобного рода, в принципе, неприятно. Почему? Потому что это элементарное нарушение личных границ, если сказать таким психологическим языком. Конечно, человек любой, в принципе, которому что-то крикнули вслед, поставили его в неловкое положение, неважно, девочка, мальчик, это взрослый человек, любой человек будет испытывать какой-то дискомфорт, потому что нарушено его целостность психологическая, и в этом случае, конечно, нужно какое-то время, там кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше, кому-то несколько секунд для того, чтобы прийти в себя и подумать, а какие-то нехорошие люди. А кто-то начинает об этом думать и гонять какие-то мысли. Если ко второму вопросу обратиться, что после этого наступает чувство стыда, какое-то чувство вины, что я сама спровоцировала, я это сделала. У детей, как правило, это вообще отсутствует, в принципе. Даже у подрастающих детей, у подростков, в принципе, таких мыслей и такого отчета, такого анализа не происходит по одной простой причине, что это новая ситуация, все-таки не каждый день такое встречается, и как с ней себя вести, и что я в этом случае здесь, какую роль играю, это понимание может прийти только потом. И прийти оно может, скорее всего, из-за установок от взрослых. То есть если, допустим, дома такой ребенок не подкреплен информационно по поводу того, что он из себя представляет физически, да, почему у него есть различия там, с другим полом, что с ним сейчас происходит. Если идет ранняя сексуализация, такое тоже бывает, причем родители это могут не замечать, либо закрывать на это глаза, как-нибудь потом само рассосется, само не рассасывается, а превращается потом вот в такие вот нагромождения, и ребенок начинает, ну, во-первых, из-за нехватки информации начинает что-то додумывать, либо добирать эту информацию где-то извне, мы знаем прекрасно, как это все происходит, да, на улице, от знакомых, от друзей. И самые жуткие случаи, когда приходят какие-то нехорошие взрослые люди и могут тоже это объяснить. Такое тоже есть сплошь и рядом. Просто какое-то огромное количество, особенно среди уже взрослых клиентов, с которыми я общаюсь, разговариваю. Честно тебе скажу, ну, каждый, наверное, пятый в моей практике, ну, я с мужчинами работала всего пару раз, мужчины все-таки так у нас к этому относятся немножечко так скептически, к мозгоправым, так скажем. Все-таки в основном у меня женская аудитория посещает, и в основном это касается вопроса взаимоотношений с детьми. Когда мы начинаем разбирать их ситуации, они в итоге погружаются в свое детство. К сожалению, каждая пятая в детстве сталкивалась с каким-то проявлением нарушения целостности ее пространства, физического в том числе. От самых каких-то, ну, незначительных, так скажем, да, с полунамеками до конкретики прям. То, что это ужасно, это понятно, да, это мы так оцениваем, как люди, которые имеют определенные ценности. Духовные, материальные там, и так далее, мы определенным образом там наша жизнь складывается. У детей, которым дома недостаточно внимания и в то же время слишком в избытке, да, внимания от родителей по поводу того, куда ты так вырядилась, что ты на себя напялил, да кому ты такой нужен, куда ты так юбку задрала и так далее и тому подобное. То есть навязывание вот этого чувства вины заранее, загодя, оно, в общем-то, в принципе, с самооценкой очень хорошо работает в плане ее понижения. И тут, естественно, происходит то, что происходит. Кто-то свистнул в ответ, какой-то там, допустим, более-менее образованная девочка в плане, ну, образованная я имею в виду в плане житейском, она может даже и ответить что-то, да, такое, чтобы не вызвать гнев и агрессию, а другая будет очень долго переживать. С мальчиками я могу сказать, что, к сожалению, тоже есть такие вещи, когда мальчик 8 лет подвергся, ну, не то что насилию, но там принудительное было вмешательство двоюродного старшего 12-летнего брата. И мальчик молчал об этом всю жизнь, рассказал об этом только вот недавно, когда он стал взрослым, там 26 или 27 лет, и он признался в этом, что вот так было. И об этом всегда стыдно говорить в любом случае. То есть у каждого человека, вообще у здоровой личности, это заложено на уровне самосохранения. Что это что-то запретное, что это что-то неприятное, это делать нельзя, но я боюсь об этом говорить, потому что я окажусь виноват. И вот чтобы дети не чувствовали такую вину, конечно, в первую очередь стоит с самим родителем не то что вмешиваться, не то что педалировать эту историю, а внимательно наблюдать, когда ребенок готов к каким-то вещам. Мы же предупреждаем ребенка о том, что не надо голую ручку класть на горячую конфорку. Вот тут то же самое. Есть вещи, которые ребенку нужно с периодом взросления, с каждым периодом необходимо повышать его осознанность, так скажем. Проведите повышение осознанности вовремя.
Даш, а вот разница, девочка, ты говоришь про раннюю сексуализацию. Есть же, например, девочки, которые ведут себя, ну, обычным образом, а есть те, я не знаю, как правильно это назвать, которые начинают флиртовать так неосознанно, заигрывать, как-то так оказывать жесты внимания. Это тоже какой-то родовой сценарий, и это наблюдается за родителями, потому что ребенок действительно часто не понимает, почему на меня обращают внимание мужчины. Или, например, осознанно кто-то вызывает внимание там, мальчиков или мужчин уже тоже, в зависимости от, там, и от возраста, и не от возраста. В чем разница? Кто, наоборот, закрывается от флирта? Иногда, может быть, даже чересчур закрывается, даже когда уже нужно в каких-то отношениях. А кто, наоборот, провоцирует каждого, кого видит?
Провоцировать могут, опять же, не без причины. То есть в основном провокация, если мы говорим о ребенке, да, то есть здесь большая разница есть между ранним подростковым возрастом и ребенком. Конечно, когда ребенок там 6-7 лет проявляет прямо флирт в сторону взрослого поколения, то это может говорить как и о каких-то безобидных вещах в плане того, что там девочка посмотрела там на свою маму, как она там поправляет женственно волосы, как она красит губы, как она двигается, какие у нее мимика, жесты, телодвижения и так далее. Ей очень хочется быть похожей на свою маму, и она смотрит и понимает, что это придает маме уверенность, и она пробует это. С другой стороны, это может уже означать какие-то, я не знаю, ну не патологические вещи, а тоже какие-то звоночки в плане того, кто общается с дочкой, кто с ней взаимодействует тогда, когда родители этого не знают. И другой вопрос, когда мы говорим о раннем, например, подростковом возрасте, у меня была в работе девочка 9 лет, ее мама очень переживала как раз-таки тоже за раннюю вот эту сексуализацию, потому что вопрос звучал так, что слишком активно девочка на мальчиков, ну такой неправильный терминология, ну да, орфография и пунктуация автора сохранена. А как будто она вешается на них, ее это беспокоит, это же некрасиво, ну как так, она должна быть там девушкой, недоступной там и так далее. То есть тут уже в самом понимании мамы заложен несколько противоречий. Девушка недоступная, она это понимала так, что та должна там быть неприступной, холодной, я не знаю, как Рапунцель, сидеть в заперти и никаких не проявлять активности в сторону противоположного пола. Но мы знаем, что дети даже дошкольного возраста порой испытывают первую любовь. И это та вот первая любовь, безусловная, когда вот что-то понравилось в человеке, вот что-то зацепило, а он-то по сути еще, ну что, ну это ребенок плюс ребенок. Ну что, это самые, сколько я не наблюдала таких влюбленностей в садике, когда работала, это всегда очень мило, очень нежно, это действительно проявление вот искренних чувств, самых прекрасных, и там, конечно, чувства, ну просто вот чище я не видела. Тут получается, что уже накладываются разные ограничения, установки, убеждения самой мамы, как она думает, у дочери должно складываться с противоположным полом в 9 лет. И когда я сказала, что вполне возможно, вот такое противоречие и вот такая несостыковка в том, что мама не принимает до конца факт взросления ребенка. Девочка растет. Бывает такое понятие, как акселерация. Да, в 80-х годах она особенно рассматривалась активно, потому что из поколения в поколение происходит молодение, так скажем, некоторых функций организма и психики. То есть дети могут быть и как слишком развиты в психологическом, в умственном в плане раньше своих даже родителей там, или бабушек, дедушек, так и в физическом. Грудь, молочные железы начинают расти быстрее. Дети, мальчики, там, например, в 6 лет уже могут столкнуться с ранней мастурбацией. И когда родитель хватается за голову и говорит, что с моим ребенком что-то ненормальное, когда спрашиваешь, а нормально это как? Вот по вашему мнению, нормально это как? Все хлопают глазами и не знают, да? Ну, это нормально не знать. Как бы не каждый родитель имеет педагогическое образование, да, педагогическое, психологическое. За этим, собственно, идут на консультации, за этим слушают психологов, ищут источники, читают и так далее. Но вот это незнание того, а как я хочу, которое, в общем-то, можно наблюдать и в других сферах жизни, оно и приводит к вот этим вот каким-то развитию и провоцированию различных нежелательных форм поведения у детей. А как я хочу, я не знаю. Но вот так я не хочу. И что тут получается? Ребенок точно не знает, как он хочет. Он точно не знает. Он делает так, как ему приходит. Он столкнулся с каким-то желанием, да, у него возникло какое-то возбуждение, там, первый раз, второй или третий, он не знает, что с этим делать, он просто ощущает, он просто это проживает. Он испытал какую-то влюблённость или заинтересованность в другом человеке. А как с ним взаимодействовать? Он не знает. И, конечно, это огромный пласт информации, который необходимо детям проговаривать. А начинать лучше всего, конечно, с раннего возраста. То есть говорить вообще обо всем, что окружает нас. Начиная там, это цветочек, это вилочка, это потолок, это там твои ножки, это твои ручки, это твои ушки, это твой животик, это твоя попа и так далее и тому подобное. И потом по мере взросления мы расширяем и зону ближайшего развития, да, как Лев Семенович Выгодский в своих трудах писал, что с каждым днем ребенок обретает какой-то навык, и для того, чтобы этот навык усовершенствовался, ему нужно предоставлять зону, где он сможет этот навык совершенствовать, тренировать и лавинообразным образом захватывать еще несколько навыков. То есть таким образом у него происходит наращивание вот этого опытного багажа. И также и здесь, и в бытовом смысле точно так же говорить, проговаривать, а как тебе? А что ты при этом испытала или испытал? А что ты подумал? А как бы тебе хотелось? Я тебя понимаю. Эти слова мы, к сожалению, вспоминаем очень часто в самый последний момент, либо после, да. Но после драки кулаками не машут, потом в итоге имеем то, что имеем.
Да, часто эти слова вспоминаются именно после, потому что в этот момент у самих родителей включается либо стоп, либо тоже такое же стеснение, потому что все мы идем какими-то сценарными шаблонами. Знаешь, Даша, я не могла не спросить о такой истории. Она не совсем про ребенка, потому что я спросила девочки, сколько ей было лет, она сказала, тогда было лет 16. Там была такая история, что за девочкой гнался мужчина. То есть вот она шла, по-моему, в школу, то есть был белый день. За ней погнался мужчина, она от него успела убежать. Она, говорит, бежала так, что прям успела. Что он хотел, было непонятно. Но он бежал, кричал какие-то неприятные слова. Выглядел он неопрятно. Он был в капюшоне, в грязной куртке, бородатый. И вот этот вот образ вот этого силуэта мужского именно до сих пор помнится. Она никому не рассказывала об этой истории вообще. Знали только несколько человек. И недавно она поняла, что у нее в голове, в принципе, присутствует установка боязни мужчин. И такая же установка, что она какая-то не такая. То есть как будто бы она спровоцировала этого мужчину, хотя, он говорит, никакой провокации не было, я просто шла. И такое отношение вот к этому силуэту, то, что он мужской, оно очень неприятное именно к мужскому полу. Может ли это срабатывать на других мужчин, спрашивает девушка, и тут же добавляет о том, что она осознает, что у нее в принципе нет доверия к мужчин. Даже если какая-то штатная ситуация, стоит количество людей какое-то на остановке, нужно подойти и спросить, как мне пройти куда-то. Она говорит, я никогда не подойду к мужчине, я подойду к женщине, потому что мужчина для меня априори будто бы опасен. И сейчас у нее, естественно, вопрос, как это проецировать на других мужчин и вообще как во взрослой жизни, она понимает, что ей это мешает. Как с этим справиться и что с этим вообще делать?
Эта ситуация, я думаю, что как последствие причины, которую, собственно, и нужно выяснить. То есть вот этот мужчина, который ее преследовал, то ее состояние не то, что она спровоцировала. Понимаете, это невозможно утверждать, что это прям прямая провокация. Да, мы можем какие-то сценарные там, из рода, из бессознательной памяти о наших там, бабушках, дедушек что-то совершать в нашей жизни, но это такая спорная история. Хотя я сама в свое время работала с родологом над жизненными сценариями, достаточно успешно, мне помогло. Это очень интересная штука, это вообще, в принципе, я думаю, что такая расширяющая вещь, которую, наверное, стоит попробовать каждому человеку, неважно, женщина это или мужчина, просто по одной простой причине ты вспоминаешь весь свой род. Да, максимально, насколько можешь вспомнить. Это просто интересно, кому ты принадлежишь. Но те вещи, которые скрываются в роду, самые критические ситуации с геополитической точки зрения, с семейно-бытовой, они тоже имеют какое-то влияние, либо могут иметь. Тут я могу предположить, конечно, мы сейчас так прям очень при первом приближении, и, конечно, естественно, тут нужно общаться непосредственно с девушкой, задавать определенные вопросы. Во-первых, первый вопрос — а какие у нее уже были взаимоотношения с мужчиной? Потому что есть прям эта существенная разница совсем не иметь никаких контактов за всю жизнь, да, с мужчинами, никаких, ни платонических, ни общения там, и так далее по причине того, что я патологически боюсь вообще мужчин. Я им не доверяю, я им не верю. Второе, тут с мамой и с папой тоже хочется посмотреть, что было. Как мама сама относилась к мужчинам в своей жизни, что она об этом говорила или транслировала своим поведением девочке. А может быть, и какая-то фигура женская транслировала. Там бабушка, например, бывает такое, да? Ты смотри, в подоле не принеси. Все эти мужики-козлы, береги честь молоду, вообще до свадьбы не-не, вот эти все установки. Они у какого-то ребенка, у которого там темперамент яркий, взрывной, демонстративный, такой драматический. Эти слова могут пройти в одно ухо, влететь, в другое вылететь. А для ребенка более глубокого, более спокойного, более такого вдумчивого, меланхоличного, эти слова могут прям залечь очень хорошо внутрь, стать основой таким скелетом поведенческим и потом обрастать мясом достаточно успешно. Нужно эту ситуацию посмотреть комплексно. Какие взаимоотношения с мамой, что с папой, там вообще был он или нет, что вообще о мужчинах говорят. Я прям не буду утверждать на 100%, но вот эта ситуация с этим мужчиной, она скорее послужила таким последствием определенных шаблонов поведения, которые девочка уже в 16 лет уже имела. Мы сейчас не можем, да, знать и выяснить каким-то образом, какие были мотивы у этого мужчины бородатого, неопрятного, который бежал там еще и ругался матом. Причем я очень сильно подозреваю, что это просто был какой-то психически нездоровый человек, потому что маньяки и те, кто хочет действительно причинить сексуальное насилие своей жертве, они будут меньше всего привлекать к себе внимание. А тут человек кричал, несся, всячески привлекал к себе внимание. Ее просто это напугало. Но, тем не менее, вот такие личности очень часто вычисляют по невербалике, по тому, как человек себя ведет, насколько он вообще, в принципе, вид его уверенный или более напуганный, они вычисляют это в момент и выбирают жертву себе таким образом. Мы, конечно, сейчас не будем углубляться в историю убийств и всяких различных вот таких противоправных действий. Кстати, про историю убийств прям рекомендую этот сериал посмотреть. Основан на реальных событиях. По книге одного психолога из ФБР, благодаря которому, собственно, и возник отдел по выяснению психологических мотивов и возникновению вообще вот этих патологий, когда из человека превращается в убийцу, либо в мучителя и так далее. История убийств, по-моему, называется. Это интересно посмотреть вообще всем для того, чтобы понимать, что происходит вокруг. Возвращаясь к девушке, я могу сказать, что ей необходимо в любом случае поработать над собой. Сначала выяснить причины, да, ее неуверенности, ее такой низкой самооценки, потому что непозволение себе каких-то вещей, ну, я думаю, что все согласятся, что сфера любви, сфера взаимоотношений, сфера семьи — это желанная сфера практически для 99% населения. Когда там проблемы, это всегда говорят о том, что что-то либо не так, самооценка, она может быть завышенная, заниженная, она может вообще быть какой-то пострадавшей, да, от кого-то. Может быть, какие-то токсичные отношения, токсичные люди встречались. То есть выяснить вот это, посмотреть, что уже было сделано, как себя человек вел, ну, соответственно, выработать новую линию поведения, ну и устранить страхи. Но это, конечно, такой достаточно длительный процесс. Уже вот как начать это выяснять, как начать это обдумывать, наблюдать, это уже стоит делать прямо сейчас.
Какие проявления могут быть во взрослом возрасте? Вот если ребенок, он подвергся чему-то, что ему не понравилось, родителю он не рассказал, мы сказали, чем нужно руководствоваться родителям, вообще как делать, как вести себя. Mm-hmm. Какие могут быть последствия у девочки во взрослом возрасте? То есть из твоей практики это, ну, допустим, страх мужчин. Последствия, я имею в виду, именно после того, как какая-то ситуация в жизни ее произошла. Допустим, даже какой-то неприятный, понятное дело, неприятный физический контакт. Угу. То есть помимо страха к мужскому полу, помимо там, нежелания образовывать семью, но опять же из-за боязни мужского пола, что еще может быть?
Ну, опять же, это понижение самооценки, которое влияет вообще на все сферы жизни. То есть это и непозволение себе каких-то радостей, это непозволение себе жить на самом деле полноценной жизнью. Это неразрешение, внутреннее неразрешение себе, потому что я какой-то не такой. Это одиночество тотальное, которое не ведет, ну, точно ни к чему хорошему, потому что, в принципе, между термином одиночества и свободы есть огромная-огромная пропасть. Да? Одно дело, когда есть человек, которому одному жить, ну, окей, бывают же вот патологические холостяки, хотя там тоже есть чем поковыряться, но люди, которые, правда, на самом деле им прям хорошо жить в свободе, они при этом отличные друзья, они имеют там и физические контакты, и могут и влюбиться, и подарить другому человеку эти чувства и так далее. Но им хорошо как и одному, да, целостно наполненная личность, и в паре. То есть человек не испытывает никакого дискомфорта. И есть разница между человеком, который тотально одинок. Тотально одинок — это примерно о чем речь. Это когда, в принципе, любой контакт, он приносит массу страхов. Просто даже если человек предложил подружиться, просто подружиться, да, особенно сейчас в соцсетях. Может быть, обменяемся Инстаграмом или там ВКонтакте или еще как-то, а у девушки, ну это чаще все-таки женщин касается, а у девушки случается патологический страх того, что ему, во-первых, что-то от меня нужно, во-вторых, к чему это может привести, потом еще страдать и так далее. И потом. То есть у человека взор сразу обращен на причины, почему это не должно случиться. О чем это говорит? Это говорит о низкой самооценке, об неуверенности, о человеке в жертвенной позиции. Такой человек вряд ли будет и в финансовой сфере самодостаточен, и там, позволять себе там, какие-то путешествия, ну, то есть стандартные радости жизни. Как правило, такого человека можно узнать по такому, знаете, опущенному взгляду, не очень хорошей осанке, иногда с лишним весом, иногда с лишними привычками не очень хорошими и так далее. Либо это уже человек, который уже находится в каком-то саморазрушении, в болезни и так далее. Потому что вот это тотальное одиночество, оно всегда за собой обязательно тянет с возрастом нарушение сердечно-сосудистой системы, ишемия, ранние инсульты и так далее и тому подобное. То есть все самоуничтожение, потому что вот эта программа на то, что мне нельзя, она направлена, в принципе, знаете, как это, читай, мне нельзя жить. Я здесь постою в сторонке немножечко. Сколько лет мне отведено, я не буду никому мешать. Ну и вы ко мне не лезьте, пожалуйста. Поэтому это очень такая вещь. Ее можно заметить, в принципе, в подростковом возрасте достаточно легко. То есть ребенок меняется на глазах. Ребенок становится замкнутым. На любые темы он начинает откликаться таким образом, что нет, не надо, потом. У меня есть хороший пример, буквально недавно одна девушка написала: «Даша, что делать? Я хочу образовать свою дочь. Я понимаю сама, что я слишком поздно об этом подумала, и хочу образовать свою дочь в плане сексуальном, ну, начать с ней об этом говорить, потому что она там в детстве что-то спрашивала, что я что-то отвечала, как бы этого было достаточно. То есть был вопрос, был конкретный ответ, и все. Сейчас 13 лет, у нее там первая менструация, и я понимаю, что она уже девушка, она уже вошла в тот период, когда она может стать матерью, да, ну, в физическом смысле. И в любом случае, рано или поздно это случится, когда у нее будет контакт. Я хочу, чтобы она не боялась этого, чтобы она не страшилась. И я хочу в этом плане быть ей другом. И что же обнаружилось? Девочка впала в какую-то не истерику, но она просто маме сказала: «Ты что, потом? Я не хочу вообще об этом говорить». Она ушла. На следующий день мама попыталась с ней просто пообщаться, оказалось, она не хочет вообще над чем разговаривать, что ты ко мне лезешь с этими дурацкими разговорами и так далее. Я не знаю, как дальше развернулось дело, но у меня очень сильное подозрение, что что-то уже случилось. Не обязательно сам физический контакт, но кто-то уже ее попытался, может быть, образовать в этом плане, может быть, там, словесно, может быть, что-то она увидела против своей воли, и это ее напугало. И в этом случае мамино поведение, конечно, архиправильное, потому что она забила тревогу, она вовремя обратилась, и они нашли очного специалиста, с которым, я надеюсь, сейчас работают. О чем это говорит? Девочка на ранней стадии сможет получить помощь. Травма, даже если и будет как воспоминание, она останется воспоминанием, не более того. Это не отложит на нее отпечаток в будущем. Она не будет испытывать чувство вины, она не будет страдать от этого. И я очень сильно сомневаюсь, что у нее какие-то будут проблемы потом и в сексуальной жизни, как в сфере, да, которая важна для каждого из нас.
Я хотела подытожить тем, что, может быть, какие-то первые советы для тех, кто наконец-таки сможет перечеркнуть вот эту установку «мне нельзя жить». Как начать жить?
Начать жить? Начать. Есть же такое выражение, что дорога в 1000 миль, она начинается с первого шага. В первую очередь необходимо начать общаться. Общаться хотя бы с кем-то. С соседом или соседкой по лестничной площадке. Выйти в Инстаграм, подписаться на интересных людей, сообщества, потому что каждый человек, который известная личность, так или иначе себя представляет некое комьюнити. Комьюнити — это объединение людей по их интересам. Очень часто люди, которых там читают, которым приходят, они из себя представляют вот именно такое комьюнити, потому что они транслируют определенные ценности, и к ним присоединяются те люди, которым эти ценности близки. И они между собой уже начинают дружить. Знаете, есть такой мотиватор, психолог, их даже два. Это Анна Калантерна и Елена Блиновская. Вот, например, у Елены Блиновской, у нее есть свои фан-клубы практически в каждом городе, и там собираются девочки, которые там, они уже образовывают, не знаю, семьи, они называют себя блинчиками там, и так далее. Есть Анна Калантерна, у которой есть большие группы международного формата, я бы даже сказала, болталки. И между собой люди могут общаться, если они в одном городе, они собираются тоже, но в основном они общаются вот в этих болталках, что там только не происходит. Спасение от одиночества? Естественно, конечно. Первое, что нужно делать, это начинать общаться. Общаться. Хороших людей гораздо больше, чем плохих. Это факт, это, об этом нужно помнить. Плохие люди, да, встречаются, но их нивелировать и их влияние нивелировать совершенно точно можно, особенно взрослому человеку. Если в детстве на нас могут родители как-то повлиять, на взрослого человека повлиять насильно, чтобы он насильно общался с кем-то или насильно воспринимал чьи-то ограничения, установки, невозможно без его желания. Посмотрите, где и кто на вас какое влияние оказывает. Ну и третий фактор – не бояться об этом говорить и искать себе специалиста, не бояться приходить и озвучивать это. Сейчас огромное количество профессионалов в сфере помогающих профессий, коучей, лайф-коучей, женских коучей, психологов разных школ, разных направлений. Выбрать можно по 5 человек себе на неделю. Выбирайте себе по тому, как вам человек ложится, да, по рекомендациям, по дипломам, по тому, как человек выглядит, нравится ли, как он с вами разговаривает, тембр голоса и так далее. Почувствуйте себя хозяином своей жизни, что вы можете получать от жизни, общаться, получать услуги и жить так, как вам хочется. Это, пожалуй, самое первое, но уже все остальное, я думаю, это нужно разбирать индивидуально.
Я лишь добавлю, что со мной на связи была детский психолог Дарья Алпатова. Спасибо большое, Даша.
Спасибо.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные. Но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.